Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Двоеточие» на радиостанции ТЭОС, в студии Андрей Суховский. Сегодня я буду рассуждать с Андреем Гориным на очень непростую тему. У нас даже нет надежды, что мы за один эфир сможем, наверное, ее до конца обсудить. Тема страданий, зла в этом мире. Естественно, сегодняшний эфир приурочен к трагедии, которая произошла в Кемерово. И мы выражаем соболезнования всем тем, кто потерял в этом ужасном происшествии близких, родных, кто как-то вот, кого как-то коснулась эта беда. Мы скорбим вместе с вами, молимся. Вот. Но сегодня хотим порассуждать о том, почему вообще в этом мире существует зло. Эта проблема извечная, она стара как мир. Наверное, человек, в отличие от животных, как раз способен задавать этот вопрос, почему или зачем. И человек, который верит в существование всемогущего и всеблагого Создателя, он этот вопрос задает еще более остро. Ведь действительно, если этот мир сотворен благим, всемогущим существом, объяснить, почему в этом мире есть боль, зло, некая человеческая трагедия, очень сложно. На этот счет существует масса разных версий. Есть и богословские, и философские, и какие-то околофилософские, и житейские ответы на этот вопрос. Вот сегодня мы попытаемся разобраться в том христианском наследии, которое пытается нам хотя бы приоткрыть щелку, пролить небольшой свет на эту проблему и поговорить в более широкой, наверное, культурной и философской перспективе о том, что такое зло в этом мире и как с ним быть, когда с ним бороться, когда с ним мириться, когда рассмотреть зло как нечто неизбежное, а когда нам необходимо против зла как-то восстать. Вот начать, наверное, нужно даже не с христианства, потому что тема эта возникает в истории доновозаветной. Возникает она, наверное, этот вопрос поднимается впервые во всех древневосточных цивилизациях, где появляется литература вообще, появляется вопрос. Вопрос о том, как быть в этом мире. И мне вспоминается египетское произведение «Разговор разочарованного со своей душой», где вот, да, текст, исполненный такой скорби и пессимизма, что ничего в этом мире хорошего не произойдет. Но есть и библейские примеры. Книга Иова, где тоже ставится проблема зла и страдания. Ну и во многом книга Экклесиаста тоже подходит под этот формат, потому что тоже ставится вопрос о смерти, о смысле человеческой жизни перед лицом смерти. Здесь очень много-много разных аспектов. Я даже не знаю, с чего лучше начать, может быть, вот с первых литературных источников библейских, да, где эта тема как-то проблематизируется. О книге Иова, о книге Экклесиаста спорят. Но вот, может быть, даже начать с какой-то предшествующей литературной традиции, где это еще осмыслялось в древнем мире, Андрей, ты как специалист по древним текстом.
Ну, я на самом деле не такой уж специалист по древним текстам, откровенно говоря, да, в большей степени по современному богословию. Но для того, чтобы и перед тем, как глядеть в древние тексты, я, конечно, сначала хотел бы понять, насколько вообще вот эта тема теодицеи, то есть оправдание Бога, если угодно, определение Его праведности, справедливости стоит сейчас перед нами, является актуальной для современного человека. Какие здесь варианты рассмотрения этой темы? Потому что древние тексты, они, если угодно, несколько по-иному касаются всех этих вопросов.
Мне кажется, здесь как раз вот эта тема в 20 веке чрезвычайно проблематизирована. Хотя бы потому, что 20 век стал веком двух мировых войн, страшной европейской трагедии, особенно Вторая мировая война, которая вот поставила вопрос вообще о смысле человеческого существования, да, о неком бытие перед лицом абсурда. Мне кажется, единственное отличие, чем отличается, допустим, современный секулярный дискурс, дискуссия об этой проблеме зла, что здесь уже ставится проблема не теодицеи, а, скажем так, антроподицеи, оправдание самого человека перед лицом зла, потому что вдруг человек обнаруживает некоторым образом свою бесчеловечность. Вот появляются книги «Прозрачность зла», там постмодернистские произведения, или там «Банальность зла», или у Ларса Свенсона, допустим, там «Философия зла», где современные философы, постмодернисты пытаются понять, что такое вообще зло, почему человек, пытаясь творить добро, творит зло. Вот с точностью да наоборот. Помнишь, как у Фауста Мефистофель говорит, что я сила, которая вечно желая зла, творит добро. А здесь человек, вроде как желая добра, постоянно творит какое-то зло.
Ну, да, действительно, пожалуй, эта цитата из Гёте очень характерна для характеристики сознания вот в эпоху, когда формировалась современность, да, по большому счету. Она как раз и является, если угодно, свидетельством такой своего рода замешательства. Замешательство по поводу того, как, что привычное наследие, мысль, вот наследие мыслителей, философов, богословов, если угодно, касающееся проблемы зла, начало пробуксовывать и не срабатывать. Да? Поэтический гений Гёте здесь предлагает такую противоречивую, антиномичную в каком-то смысле характеристику. Он, разумеется, конструктивно нам не предлагает какого-то устойчивого учения. Я бы от этой фразы Гёте перебросил бы мостик вот к тому состоянию сознания тоже, которое существовало в начале 20 века, закат цивилизации просвещения, которая, может быть, не знала еще, что закат ее, что она закатывается, да, но характерный ход мысли. Социальные мыслители и футурологи, которая только зарождалась тогда, видели зачастую, может быть, это были не самые проницательные авторы, да, но это было широко распространено, это была самая популярная точка зрения, да, представление о в семимильных шагах прогресса, когда достижение того же научно-технического прогресса, в частности, военной техники, допустим, вот изобретение того же пулемета, да, которым ознаменовалось начало 20 века, как раз англо-бурская война, прежде всего, воспринималось как то, что войн прошлого больше не будет, потому что стороны, обладающие такими средствами массового поражения, они не в силах больше уже всерьез никогда сойтись в актуальном военном противостоянии. Но если угодно, все оказалось наоборот. Да? Когда 20 век стал самым кровавым в истории человеческой цивилизации. Но здесь дело даже не вот в этих, не в горячих войнах, да, а в том, что эти пулеметы оказались и многие прочие достижения, да, науки, приведшие в конечном итоге к возникновению ядерного оружия, оружия массового поражения, разного рода химического и прочего неизбирательного оружия, оказались в руках политических режимов нового типа, да, которые тоже, если угодно, оказались оборотной стороной вот этого сознания, триумфалистского сознания цивилизации просвещения. Они, если угодно, были протестом против того, что происходило. Но мне кажется, я в своих рассуждениях, может быть, ухожу несколько в сторону, но это тесно связано с пониманием того, что оказывается для современного человека проблематичным в его рассуждениях о Боге в контексте личного и общественного опыта, и наблюдения, и понимания того, каков мир, в котором мы живем, и нашего места в этом мире. Вот эти вещи оказываются здесь существенными. Существенным здесь оказывается действительно расслоение представления о зле, о котором, я надеюсь, мы поговорим подробнее, но вот это вот часто говорят, что страдание это как то, что порождает атеистов, да? Атеи, как осознание и все более глубокое понимание, если угодно, непреодолимости, неизбывности страдания, того, что движение, продиктованное самыми благими помышлениями, причудливо комбинируясь, оказывается источником неизбывных страданий, как от душевных до физических, до гуманитарных, захватывающих целые общества, и распространяясь, если угодно, на природные массовые явления, на природные явления, которые также являются источником гуманитарных катастроф. Вот не просто зло, но именно страдание оказывается в современности проблемой.
Мне кажется, тут такая сложная ситуация, потому что зло как некая природная катастрофа, да, вот то, что мы осмысляем скорее как страдание, как то, что доставляет нам боль, это такой один, конечно, разрез проблемы, а другой разрез проблемы, когда мы касаемся зла как некой такой онтологической категории, как того, что оказывается вдруг внутренне присуще человеку, то есть вот зло, которое совершается недоброй волей. Одно дело, когда произошла какая-то там катастрофа, техногенная или природная, но мы понимаем, что это произошло, если там в секулярных категориях человек мыслит, не ища некого провидения, он говорит, это произошло случайно. Да, вот всякое бывает. Ну, вот какое-то цунами, да, его никто не наслал специально. Вот. А другое дело – Холокост. Здесь не просто страдание, не просто боль, а боль, вызванная злой волей другого мыслящего существа. Вот это вот зло, которое в основе своей да, содержит вот это сознание, оно еще страшнее от этого, потому что это то зло, которое о причинах которого можем спрашивать, почему вдруг человек зол, да, почему произошло цунами, это тоже вопрос, который задает себе всякий, кто верит в некую причинность, в то, что мир устроен разумно, вот, и в том, что во всем есть цель. Но вот человеческое зло, оно, мне кажется, еще большая проблема для теодицеи и, может быть, и решение этой проблемы теодицеи одновременно, потому что здесь мы сталкиваемся с феноменом человеческой свободы. Но вот к чему эта реплика моя была? Потому что страдание, которое вот обычное, природное, да, которое мы воспринимаем от стихий, оно ведь всегда в жизни было. Сколько себя помнит человек, он в этом смысле страдает. В конце концов, мы все умираем, мы все переживаем утрату близких, мы в этом смысле возвращаемся к той теме, которая вот в книге Иова звучит. Человек перед лицом этого страдания может, тем не менее, взыскивать Бога и находить как раз в Боге утешение.
Перед лицом страдания и смерти, это очень хорошо. Хоть это горестные вещи, о которых мы говорим, но поставить их рядом в этой фразе, в этом размышлении, в этом рассуждении. Да, самые ранние тексты, хотя, в общем-то, скорее всего, книга Иова далеко не самый ранний, ну, да. не ранний ветхозаветный текст, конечно. Вообще-то, если угодно, она тоже возникает на переломе эпох. На переломе эпох, когда оказывается, что перспективы Израильского царства, откровенно говоря, проблематичны, далеко не так радужны, как это могло представляться в момент того недолгого торжества единой израильской монархии. Ну, и вот, что характерно, опять же, все подобного рода социальные и политические катаклизмы ведут к обращению внутрь. И вот, собственно, этот вопрос оказывается ключевым вот, сначала в той, условно говоря, полемике, которую ведут друзья Иова с ним самим. Вот, он возмущен изначально в большей степени тем, что они говорят, да, ведь не тем, что с ним происходит, если угодно, да, он выглядит смиренным. Вот, но возмущен, зная чистоту своего сердца. Да, он это не постоянно отстаивает.
Вот интересно, этот текст, надо бы напомнить радиослушателям, датировка, когда он создается. Ну, конечно, тут все очень размыто и спорно.
Это большая тема, да. Ну, можно... Я ушел бы от ответа на этот вопрос, пусть филологи об этом.
Да, есть предположение, что этот текст создается во время, ну вот как уже ты сказал, когда Израиль переживает закат, когда царство израильское, когда начинаются проблемы внешнеполитические, вот, и, соответственно, возникает вопрос, как же так? Мы избранный Богом народ, любимый им, и почему мы, собственно, тогда страдаем? Триумфалистская теология связана с тем, что если у тебя с Богом как бы все хорошо, то и в жизни у тебя должно быть все хорошо. Это простая такая теология, она и сегодня некоторыми верующими разделяется, дескать, если ты верующий, если ты с Богом, то у тебя все будет хорошо. И вот когда вдруг получается нехорошо, то у нас два ответа. Либо... Значит, ты не совсем с Богом, это то, что друзья Иова пытаются ему навязать и объяснить. Либо все гораздо сложнее, тогда надо искать какие-то скрытые пружины. Вот нам эта книга Иова приоткрывает закулисье, которое Иову, кстати, и не открывается. Ответ Иова от Бога звучит, да, другой. Мы, как читатели, понимаем больше, чем понимает Иов. Но, тем не менее, вот в этой книге действительно первый раз, наверное, так ярко из библейских текстов проблематизируется вот этот вопрос теодицеи, то есть оправдание Бога перед лицом зла. Почему благой Бог допускает зло? Вдруг мы видим, что и у зла есть своя причина и своя цель, которая от нас скрыта, и что в итоге... и зло может обернуться добром. Но не по отношению к любому злу это так очень легко сказать. Некоторая действительно боль может нам помочь расти, тут мы говорим, перетерпи там и все поймешь. Но некоторая боль, некоторое зло, некоторое страдание настолько бессмысленно, что непонятно, что с этим делать. Были ответы и до христиан. Допустим, стоики говорили о том, что мир сотворен премудрым логосом, соответственно, то, что нам кажется злом, на самом деле просто часть какого-то добра, просто нам это больше панорама не открыта. А вот когда нам откроется, да, мы увидим мир с божественной перспективы, то тогда все встанет на свои места. Мы увидим, что зло – это просто, так сказать, не до конца понятое нами добро. Ну вот не всякое зло так можно истолковать. Андрей, у тебя реплика уже.
Не будем трогать стоиков, да, потому что это тоже целый мир, и откуда, собственно, вся эта тема взялась. Но вообще вот это представление, это все точно такая же тема ветхозаветных писаний. Я о чем, собственно, хотел сказать, да, потому что если сначала Иов, и пока еще даже в одной только книге Иова, да, где сначала он полемизирует с друзьями, борясь, если это не борьба против Бога, как иногда это характеризуют, это принципиальное возражение против того образа Бога, который хотели навязать ему его друзья. Да, то есть, это только такая, если угодно, да, самая простая и прямолинейная логика о том, что, так сказать, страданий без вины не бывает. Да? Но вот эти все уже сами по себе концепты вины и страдания, да, они оказываются подчинены гораздо более сложным логикам, нежели здесь это предлагается. И понятно, что поскольку это наиболее устойчивое для человека, видимо, для обычного мышления, да, поэтому большая часть вот, полотна книги Иова, если угодно, посвящена вот, погружению в эти, вот в этот уровень дискуссии. Но в конечном итоге, оказывается, отвергая ложные оправдания Бога, которые предлагали ему, или, во всяком случае, крайне фрагментарные, которые предлагали Иову друзья, он встречается с Богом, обретает некоторый парадоксальный опыт Бога общения, который, где, с одной стороны, да, Бог говорит о том, что вы не друзьям, что вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов, да, но дальше мы видим не похвалу, казалось бы, и развитие позиции Иова, да, при том, что сама эта позиция тоже, если угодно, она такая негативная, апофатическое, надо сказать, это слово, да, отрицающее оперирование исключительно содержательными позитивными категориями, называющими и сводящими рассуждения о Боге, вот, и вот эти ключевые для нас концепты вины и страдания или зла, к такой исключительно последовательной силлогистике, да, и дедукции, выводе из одного к другому. Он здесь, оказывается, Иов... Самое главное, в общем-то, среди так вот мельком только приоткрывшихся завесы каких-то божественной мощи, его замысла, устройства мира, то, что явно не укладывается в повседневные размышления, но горизонт этого – сокрытость Бога при возможности Бога общения, то есть Бога общения происходит с сокрытым Богом, можно сказать, с неведомым Богом, но это навеет нам новые уже звучащие потом в Новом Завете аллюзии.
Вот я тебя на этом витке мысли поймаю и задам вопрос радиослушателя. Олег спрашивает, кто больше страдает в среднем, грешник или праведник?
Это сильный вопрос. Это сильный вопрос. Я думаю, что больше страдает тот, кто понимает, что такое страдание. Да, понятно, что я здесь на стороне праведника, да, откровенно говоря. Потому что какой грешник останется и остановится только лишь на отождествлении себя с грехом и с признанием того, что он грешник, да? О чем мы здесь говорим? Мы говорим здесь о каком-то взгляде извне на ситуацию грешника и греха. Откуда мы смотрим на него? Да? Зачастую мы пытаемся, или как бы внезапно, часто это происходит, да, и хорошо, если происходит, обнаруживаем, что мы в какой-то квази-божественной позиции, как бы божественной, то есть вот мы такую ее конструируем, положение в мироздании, с которого мы способны смотреть на этот грех и грешника, что это как бы взгляд Бога, да, но владеем ли мы всей ситуацией, если угодно.
Мне кажется, этот вопрос, конечно, такой сложный, потому что, с одной стороны, вроде как грех – и сам по себе приносит страдания и разлад в нашу жизнь, и поэтому грешник должен страдать больше. С другой стороны, поскольку весь мир вокруг нас грешен, то праведник, который пытается идти Божьими путями, испытывает сопротивление среды и из-за этого страдает. А с третьей стороны, конечно же, страдания можно воспринимать как нечто внешнее, вот, и, соответственно, это будет просто страдание нашей плоти. Вот, а есть некие страдания души, вот, которые, видимо, грешник испытать не может, нравственные страдания, а праведник испытывает, потому что совсем праведных из нас нет, допустим, муки совести. Это то, что испытывает праведник, и это, видимо, то, что не всегда испытывает грешник. Поэтому грешнику ведомы страдания в виде последствий за грехи, но неведомое, значит, страдание в виде мук совести. Сложный вопрос.
Причем вполне могут быть ведомы. Это же еще не значит стать на путь покаяния, если угодно. Если мы тут пытаемся как-то о грехе, мы опять о грехе рассуждаем, да, с точки зрения покаяния.
Тут вот, да, надо договариваться о терминах, конечно, потому что...
В каком грехе?
Да, какой грех зависит, и это от этого ответ на вопрос. Но мне кажется, нет, что муки совести – это признак того, что душа встала на путь выздоровления. Там, где совесть мертва, или, как Павел пишет о некоторых людях, да, что это люди, сожженные в совести. Вот когда совесть молчит, да, это первый признак того, что человек и дальше может совершать преступление, волнует его только одно – не было бы последствий. Человек, как в известной шутке, приличного человека можно узнать по тому, насколько неуклюже он делает гадости. Гадости мы делаем все, вот, но приличный человек, значит, потом страдает. Вот это страдание человека, оно внутреннее страдание, нравственное, оно, конечно, ведомо праведнику как минимум больше, чем грешнику. Вот, потому что совесть его, значит, некоторым образом оголена. В мире, полном греха и зла, праведнику в этом смысле сложнее немножечко. Он, скажем так, здесь проездом, не местный, поэтому среда, в которой он существует, на него воздействует больнее, наверное. Он испытывает больше неприятных эмоций. Но ведь можно было бы сказать, что праведник одновременно с этим имеет то, чего грешник не имеет. Не надо забывать об этой какой-то метафизической вертикали. Он имеет утешение, которого грешник не имеет. Он имеет утешение от Бога, имеет некую надежду, которой грешник не имеет. Поэтому здесь вот с какой стороны посмотреть, какой ракурс взять?
Ну, меня немножко коробит от этих рассуждений о праведниках и грешниках.
Парируй.
Откровенно говоря. Потому что они...
У нас двоеточие, поэтому может быть две разных точки зрения.
Это мне... Это вот как раз о том, что я вначале пытался немного говорить, о том, как вообще... Что значит сегодня проблема зла и страдания для человека? Вот для секулярного человека, о котором мы говорили, пытались, во всяком случае, говорить некоторое время назад, да, конечно, это вот этот вот дискурс праведника и грешника, он, конечно, для современного секулярного сознания не работает практически, да.
Мне кажется, изменились категории просто. Вот что такое солженицынское «жить не по лжи»? Это секулярный образ того же самого праведника.
Да, наверное. Но я в другом, опять же, немножко разрезе здесь пытаюсь за это зацепиться. Рассуждая, опять же, вот о страдании, о котором мы говорим, да, мне представляется, что страдание, и это в наибольшей степени актуально для современного состояния сознания, для секулярного, если угодно, мышления, воспринимается как, и богословски правильно об этом так рассуждать, воспринимается как именно как предмет этого мира, как характеристика нынешнего состояния мира. сотворенного и весьма хорошего, да, но претерпевшего фундаментальный надлом, и это актуально в секулярном дискурсе. Да? Я еще раз подчеркну, что секулярный, мы здесь используя это слово, я использую его, имею в виду, что это не значит, что это что-то атеистическое или нехристианское. Угу, да? Угу. Я говорю о характерных ходах мысли, в том числе и для христианского секулярного мыслителя, в полной мере укорененного, да, в современном мире и в современной культуре.
Хорошо, поговорим об этом. Это очень интересная тема, как теология связана с современным секулярным дискурсом.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Еще раз добрый вечер. В эфире по-прежнему программа «Двоеточие». Сегодня в студии Андрей Суховский, и в гостях у меня Андрей Горин. Мы рассуждаем об очень сложной проблеме, о существовании зла в этом мире, теме теодицеи, то есть оправдания всеблагого и всемогущего Бога перед лицом этого зла, и о проблеме человеческого смысла, человеческой жизни перед лицом страданий. И вот мы закончили на мысли о том, что сегодняшняя дискуссия в основном она ведется уже не в поле такого привычного для христианина богословского инструментария, каких-то таких вот теплых и знакомых нам понятий грехопадения, того же вот праведника или грешника и так далее, а ведется в терминах обмерщенных, не в плохом смысле слова обмерщенных, но вот, скажем так, посюсторонних, да, близких к нам, к нашей реальной жизни. И волей или неволей современные богословы должны под эту дискуссию подстраиваться. Вот, Андрей, из современных богословов кто, собственно, тему зла затрагивала из наших или из западных, а где эта концепция наиболее ярко так озвучена?
Ну, вспомним того же Харви Кокса, о котором мы говорили, говоря о секуляризации. Да? Мы, конечно, так резко перескочили от Иова, угу, если угодно, к современному богословию. Но здесь одна из... И еще у богословских, у тех, кто влиял на того же Кокса, да, это прежде всего Карл Барт и Дитрих Банхёфер, да, потому что Кокс работал в Западном Берлине, в разделенном Берлине, да, вот в этом вот центре, удивительной такой витрине состояния мира вот в эпоху Холодной войны, если угодно, где вот вся вот эта вот, все эти проблемы современности были в наибольшей степени, если угодно, ощутимы и осязаемы, если угодно, да, как раз Кокс, Харви Кокс вслед за Бартом развивает идею ограничения зла. Эта тема, для того чтобы понять ее, мы надо вспомнить прежде всего классическое христианское представление о зле, о том, что о чем невозможно не сказать, да, касаясь интересующей нас темы, о том, что зло недействительно, о том, что оно не сущностно, о том, что это не самостоятельная сущность, оно не функционирует как то, что может быть укоренено в бытии, если угодно. Да? В конечном счете, поэтому оно не подлинно, и здесь мы переходим уже, если угодно, от метафизического лексикона вот, разговоров о сущности, переходим к более привычным нам, к такому экзистенциальному инструментарию рассуждения о том, что подлинно, что как раз сообразно природе человека, что подлинно человеческое. Да? В этом отношении, понимая так, что зло – это, если угодно, это еще августиновская, августинианская модель, да, это как бы прогнившее что-то, да, как бы расползающееся.
Это порча блага.
Ну, мне не совсем нравится представление о том, что благо может портиться, да, и даже использовать эту терминологию, такой оборот мне не хочется, но Да, это когда бытие, когда то, на что ты можешь опереться, выскальзывает у тебя из-под ног, расползается у тебя в руках. И как часто мы обнаруживаем себя в таком состоянии, да, даже не в конкретном, прежде всего, материальном, а такое тоже может случиться, да, а когда мы, действуя вроде бы по накатанной, по привычной схеме, которую мы не проблематизировали, не ставили под вопрос, поступаем так, как, опять же, не вполне, может быть, отдавали себе отчет, наблюдали это многократно, то, что является привычным для нас, для нашего окружения, вот для всего того жизненного уклада, но внезапно оказывается, что почва эта уходит из-под ног, и оказывается, что мы не задумывались о том, что в нашем, я имею в виду, во внутреннем мире присутствует зло, что оно функционирует, что мы оперируем им и оказываемся орудиями зла.
Так а вот все, чтобы радиослушатели из завитиеватости слов не потеряли суть, а что же такое все-таки зло тогда?
Не, ну зло здесь, как уже я сказал, это отсутствие добра, это самая простая формулировка в этом отношении. Вот, дальше мы будем смотреть на современность, если угодно, она скорее рассуждает о, пересматривает подходы к этому, то есть какое место реакция на зло занимает в нашем сознании, в нашей повседневности. Вот возвращаясь к этому, да, что если зло – это пустое место, не заполненное никаким, не заполненное добром, проще говоря, то предшествующие эпохи стремились строить такие своего рода, ну, как бы дворцы вот этого добра и создавать какие-то инфраструктуры, то Кокс, Харви Кокс, говорит о внезапности добра, о необходимости культивировать в себе вот это вот беспредпосылочное добро, как реакция, как стремление заполнить пустоту, с которой ты сталкиваешься, в чем угодно, в человеческих отношениях, в социальном, политическом пространстве, в твоем самостановлении, если угодно, да, заботе о собственном теле, и так далее, и так далее.
А откуда берется пустоты эти? То есть вот у нас есть добро, вдруг мы говорим, возникла некая пустота, вот. Некий пузырь, не наполненный ничем. Откуда эти пустоты возникают, которые мы определяем как зло?
Это
интересно, потому что, да, как концепция нуля в математике возникает поздно, так же вот эта концепция зла, как отсутствие, она тоже довольно сложная и непонятная. Вот вдруг в едином континууме добра возникает некий пузырь, не наполненный ничем, некая пустота. Откуда она там? Что этот пузырится?
Хорошая мысль про математику, хотя ноль-то не является злом по сравнению с другими числами, это необходимая концепция, но в этом есть здравая концептуальная мысль применительно к рассуждению о зле. Это еще один блок, который, конечно, тоже нужно упомянуть применительно к проблеме зла, откуда оно возникает. Здесь есть несколько, да, многие из них будут более метафизическими, наверное, но в том числе и более в современности переосмысленные представления о том, каким же образом это возникает. Первый, более классический, они все, можно сказать, восходят к древним эпохам, ну, во всяком случае, к древним эпохам христианства, если не говорить о том, что там использовался более ранний инструментарий. Но это рассуждение о творении. Да? Во-первых, зло оказывается фактором, сопутствующим человеку в силу его сотворенности и его функционирования, и его жизни в сотворенном мире, который функционирует по определенным законам. И овладение этими законами в полной мере, оказывается человеку не по силам, а человек, человек претендует на это. Если угодно, сама структура грехопадения оказывается здесь претензией на вот это вот вселенское знание. То, что человеку в исчерпывающем плане не по силам. Итак, человек работает и проникает, и выявляет структуру, значит, законов мироздания в каком-то, на каком-то конкретном участке, но... Но поскольку реальность богаче любых наших представлений и знаний, вот здесь возникает зло. Это если угодно, переоценка человеком своих сил и возможностей.
То есть это, если продолжить твою метафору, школьнику в руки попал автомат, получается.
Это не... Ну, это уж совсем такая... Это если угодно... Нет, это следующее, или даже, наверное, послеследующее рассуждение о зле, потому что, опять же, зло, следующее его измерение, зло как результат греха в целом и как результат конкретных грехов. Да? Привычное, более привычное, может быть, тоже устаревающее, если угодно, представление о... Но не элиминируемый, от него не избавиться, в рассуждении о зле, о том, что оно, что все мироздание, кроме того, что вот эти законы функционируют, они еще и в результате греха оказываются повреждены. Это то, что мы читаем о том, как вся тварь стенает и мучится до ныне. Да? Это вот рассуждение о мире, поврежденным грехом во вселенском аспекте. Это следующее измерение зла. А уже третье за ним – зло как результат конкретных грехов. И дальше здесь нужно уже в эмартологию погружаться, рассуждать о грехе, и тогда через вот на третьем этом уровне, и пытаться там лучше понимать зло.
А вот интересный аспект, мы, наверное, уже сегодня его не успеем обсудить, но вернемся обязательно к этой теме. Может быть, следующую передачу, даст Бог, тоже об этой теме сделаем, о проблеме теодицеи и зла. Помнится, у Льюиса, может быть, даже как раз в работе «Страдания» есть рассуждение о том, как вот грехопадение связано со злом. И Льюис там предлагает интересную мысль о том, что, конечно, мы вспоминаем и библейский нарратив, что зло появляется не благодаря грехопадению Адама. Оно существует до Адама, оно существует вот на этом ангельском уровне. И Льюис говорит, что, собственно, Адам рождается в некотором смысле уже в испорченном мире, в мире, где есть змей, в мире, где возможно искушение. Его мир уже не девственно чист, он не живет в стерильной обстановке. Поэтому иногда говорят о том, что да, Адам встал перед этим выбором, но Адам должен был выбирать между там, значит, послушанием змея и послушанием Богу. Вопрос отпадения вот этого светоносного существа, Люцифера, он более сложен, потому что перед ним никакого выбора не было, он выбирал между, не между Богом и злом, раз зла еще нет, он выбирал, видимо, между Богом и самим собой, вот выбрав себя, он отпадает, получается, от высшего блага, как это там вот некоторые философы об этом говорят. Но Льюис говорит о том, что мир, в котором существует Адам, это мир уже поврежденный, то есть это мир, в котором уже существует зло, и Льюис даже говорит о том, что там существует смерть. Значит, не с Адамом она приходит в этот мир, раз он не первый и пал. Это такая вот...
Это очень сложная тема.
Это очень сложная тема, вот, и, наверное, стоит ее оставить на следующий раз. У нас уже вот время стремительно подходит к концу. Я думаю, что мы могли бы в качестве какого-то пожелания к радиослушателям, для тех, кого эта тема заинтересует, вот в оставшиеся у нас там 3 минуты, порекомендовать какие-нибудь книжки для прочтения по этой теме. Вот я бы рекомендовал познакомиться как раз с работой Льюиса «Страдания», где он эту тему страдания и зла проблематизирует, где он говорит об аде и страданий животных, о страдании невинных. Мне кажется, для начального знакомства это довольно хороший такой старт. Но, может быть, Андрей, ты тоже какие-то книги предложишь, вот только желательно не совсем заумные.
Ну, я не знаю, что такое заумные, вот, но касательно того же Льюиса, мне кажется, куда... «Страдание» – это трактат, да, но вот у Льюиса есть космическая трилогия, это художественное произведение.
Принимается.
Вообще-то она посвящена этой проблеме вся, на всем своем протяжении, чуть ли не каждая страница космической трилогии касается этих вещей. И вот чуть ли не в реконструкции, если угодно, ситуации грехопадения, да, если угодно, не состоявшегося на Венере, вот на Переландре. На
Хорошо, этой. Принимается. Какая еще книга?
Ну, вот это то, что мне сейчас пришло в голову. Я затрудняюсь... сейчас что-то еще придумывать, особенно вот это то, что с чем стоит позаниматься.
Ну, пожалуй, действительно можно вот остановиться на этих двух произведениях Льюиса, который удивительно в одном лице соединил и талантливого, глубокого богослова и мыслителя, и хорошего писателя. Ну, это не всегда совпадает, к сожалению.
И того же Льюиса, это его аллегория «Расторжение брака», да, небольшое
да.
произведение, которое с еще более в художественной форме, но ставит еще более иной раз углубленные философские вопросы природы греха, его взаимоотношения с природой человека, укорененности, вопросы выбора и тому подобное, но в художественной форме.
Да, вот. Мы эту тему обязательно продолжим, мы ее буквально царапнули поверху, успели только какие-то концепции так озвучить. Вот. Мне кажется, что эта тема очень важна, особенно действительно в наши непростые дни. Все мы окружены тяготами. Сегодня в нашей стране объявлен общенациональный траур, и вся эта проблема зла, она очень близка и понятна. Не только страдания, но мы понимаем, что здесь есть и проблема зла, тоже проблема зла метафизическая и проблема зла человеческая. Об этом порассуждаем через 2 недели, даст Бог, вот на следующем таком эфире. Огромное спасибо всем, кто нас слушал, Олегу, который прислал вопрос. До новых встреч. С Богом.
До свидания.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.